Бишкекте саат 8 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы, бүгүн 27 май күнгө дүйшөмбү, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Кыргызстанда жаңы жылдан тарта түзүлгөн тергөө соттору сынга кабылууда.
Следственный судья статья туура коюлганбы деп караш керек да, ошонтип следственный судьяны создавать эткен да, биздики баягы мурунку деле кетип атат да.
АКШ Ирандан тараган коркунучтарды алдын алуу максатында жакынкы чыгышка кошумча аскерлерди жөнөтүү планы каралып жатканын ырастады.
We do not want the situation to escalate.
Биз кырдаалдын курчушун каалабайбыз. Кеп согуш эмес, алдын алуу туралы болуп турат.
Орозо маалында араб өлкөлөрүндө миңдеген тонна тамак ысырап болуп жатат. Алдыда мына ушул жана башка темадагы баяндарды угаласыз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов модераторлук кылып жатта, мен болу ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктар менен кесиптешим Нуржан Токтоназаров таныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Пакистандын пуштундар байырлаган түндүк Вазирстан аймагында коопсуздук күчтөрү менен демонстранттардын кагылышынан бир нече киши каза болгону кабарланууда. Күбөлөр 26 майдагы окуяда кеминде 3 киши өлүп, 10 киши жаракат алганын билдиришти. Окуянын чоо жайы азырынча кабарлана элек. Азаттыкка келген кабарларга караганда кеминде 20 киши ар кандай жаракат алышты. Анын ичинде депутат дагы бар экени айтылды. Маалыматтарга караганда өкмөттүк күчтөр армиянын катаал ыкмаларына каршы өтүп жаткан тынч демонстрациянын катышуучуларына ок аткан. Ошол эле кезде армия өкүлдөрү парламенттин 2 депутаты башында турган топ коопсуздук күчтөрүнүн постуна кол салып 5 жоокерди жарадар кылганын, буга ок менен жооп кайтарылганын айтууда. Демонстранттарды жетектеген айтылган 2 депутат Моксин Давар менен Али Вазир пуштундардын укугун коргогон Тахафуз кыймылын негиздешкени белгилүү. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы Дамир Мусакеевдин адвокаты сот чечимине каршы даттанат. Адвокат Тамирлан Кожакматов райондук соттун чечимине карата жогорку инстанцияга апелляциялык арыз жазып, жакынкы күндөрдө кайрыла турганын Азаттыкка билдирди. Ал Мусакеевке карата чыккан чечимди негизсиз деп эсептейт. Шаардык сотко апелляциялык арызда аны жокко чыгарууну талап кылаарын кошумчалады. Ал арада Мусакеевдин жактоочулары бүгүн Ысык Көлдө нааразылык акция өтөөрүн маалымдап жатышат. Акцияны уюштуруп жаткан Акыйкат үчүн күрөш деп аталган кыймылдын башчысы Айбек Жаңыбаев Азаттыкка билдиргендей, бүгүн Мусакеев туулган Тоң районунун Бөкөнбаев айылында 24 майдагы нааразылыктын уландысы болот.
Дагы балдар топтолуп акция протест өткөзөбүз, требование ошол бунту токтотуп чыгаруу камерде.
Жума күнү Дамир Мусакеевдин жердештери Бөкөнбаев айылында топтолушуп, аны камактан бошотууну талап кылышкан. Бишкектин Свердлов райондук соту 24 майда Мусакеевди УКМКнын 9 башкармалыгын жетектеп турганда кызматтык батирлерди мыйзамсыз бөлүштүргөн деген негизде 5 жылга эркинен ажыратып, сот залынан камакка алынган. Учурда ал Бишкектеги номер 1 тергөө абагында кармалууда. Жекшембиде Европарламентке өткөн шайлоонун баштапкы жыйынтыгы улутчул жана ашынган оңчул партиялар алдыга чыкканын көрсөтүүдө. Буга чейинки божомолдордо батышты жактаган партиялар мурдагыдай эле Европарламенттеги 751 мандаттын 3/2 бөлүгүнө ээ болот деп күтүлүп жаткан. Ошол эле кезде Жашылдар партиясы бул шайлоодо Европанын чоң мамлекеттеринде рекорддук жыйынтыктарды алды. Германияда 2014 жылдагы шайлоого караганда аларга добуш бергендер көп болду. Мурдагы шайлоодо 52 орун алган Жашылдар партиясына 71 мандат тиет деп жормолдонгон эле. Франциядан бул партияга талапкер Яник Жадо шайлоонун жыйынтыгын жаңы толкун деп атады. Баштапкы божомолдор Германияда канцлер Ангела Меркельдин партиясы жетиштүү добуш ала албай калганын көргөздү. 23 майда башталып 4 күн болгон шайлоо жалпы 21 өлкөдө өттү. Британияны кошпогондо шайлоого элдин 51% катышты. Бул 20 жылдан берки эң жогорку көрсөткүч деп бааланууда. Бишкекте бүгүн Кыз Ала Качуунун зордук зомбулуктун курмандыктары эскерилет. Интернетте аны уюштурган активисттер элди зордуктун курмандыктарын эскерүүгө чакырышып, бүгүн баш калаадагы Уркуя Салиеванын айкелинин алдына келип, гүл же оюнчук калтырып кетсе болоорун айтып жатышат. Медициналык коллежтин 20 жаштагы студенти Бурулай Турдалы кызы туура 1 жыл мурда 27 майда Жайыл райондук милиция бөлүмүндө бычакталып каза болгон. Чүй облустук ички иштер башкармалыгы аны ала качып бараткан жигит кармалгандан кийин милиция бөлүмүндө кызды бычактап өзүнө дагы кол салганын билдирген. Бул иш боюнча соттук жараян азырынча бүтө элек. Пакистан менен Индиянын премьер-министрлери Кашмирде жыл башында болгон аскердик жаңжалдан бери биринчи жолу сүйлөштүм. Пакистандын премьер-министри Имран Хан индиялык кызматташы Нарендра Модиге телефон чалып, аны парламенттик шайлоодогу жеңиши менен куттуктаганы 26 майда белгилүү болду. Эки лидер февраль айында Кашмирдеги Пакистан менен Индиянын армиясынын тирешине алып келген окуялардан бери байланыша элек болчу. Анда Пакистанда жайгашкан жоочулар Кашмирдин Индия көзөмөлдөгөн аймагында чабуул уюштуруп, андан индиялык 40 полиция кызматкери мерт болгон. Буга жооп кылып, расмий Нью Дели Пакистандын аймагындагы жоочуларга абадан соккурганын билдирген. Индия менен Пакистан Британиянын үстөмдүгү аяктаган 1947 жылдан бери мусулмандар басымдуулук кылган Кашмир аймагын талашып келе жатышат. Ысык көлдө акыркы коңгуроо бүтүрүү кечелери өткөн күндөрү 5 айдоочу мас абалында кармалышты. Республикалык жол күзөт башкармалыгы билдиргендей, 25-26 майда жол эрежесин бузган 170 айдоочуга протоколдор толтурулду, 20 ашуун автоунаа айып жайына токтотулду. Спирт ичимдиктерин ичип рулга отурган айдоочулар, мектеп бүтүрүүчүлөрү же 10 жылдык, 20 жылдык жолугушууларга келгендерби так айтылган жок. Кыргызстанда 25 майда мектепти бүтүрүү кечелери, акыркы коңгуроо салтанаттары өттү. Бул күндү утурлай жана андан кийин мурда мектепти аяктагандардын кезигишүүлөрү болду. Буга чейин мектепти бүтүрүүчүлөрдүн машине айдаганы аварияга кабылган учурлары да катталган. Өзбекстанда мурдагы президент Ислам Каримовдун туун кызы Гүлнара Каримованын мурдагы күйөөсүнүн дагы бир компаниясы сатка коюлду. Сөз Каримованын мурдагы күйөөсү Рустам Мадумаровко таандык Rubicon Communication компаниясы тууралуу болуп жатат. Өзбекстандык басылмалар билдиришкендей, мобилдик байланыш тармагындагы компания ачык аукциондо сатылмакчы. Баштапкы баа 205 миллиард сум деп белгиленди. Аукцион 10 июнга коюлду. Майдын башында Мадумаровко катылган дагы бир фирма сатыкка коюлган. Буга чейин Өзбекстандын башкы прокуратурасы Рустам Мадумаров Гүлнара Каримованын бизнесиндеги коррупциялык схемаларга аралашканын жана 2014 жылы узак мөөнөткө түрмөгө кесилгенин жарыялаган.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырды. Азыр болсо бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. 27 майда Ысык Көл, Нарын облустарында жана Кыргыз Тоо кыркаларында жаан жаап, Бийиктоолу райондордо кар жаашы мүмкүн. Калган аймактарда жаан жаабайт. Абанын температурасы Чүй менен Талас жергесинде 23-28, Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында да 23-28, Ысык Көл жана Нарын облустарында 13-18 градус болот. Бишкекте жаан жаабайт, абанын табы 26-28 градусту түзөт. Азаттык радиосунан уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөлү. Жогорку соттун пленуму 5 ай мурда түзүлгөн тергөө сотунун чечимдерин жаңы мыйзам кодекстерге шайкеш келтирүүнү талдады. Жаңы жылдан тарта өлкөдө 56 тергөө соту иштей баштаган жана алар сотко чейинки өндүрүштөрдү карашмак. Бирок тергөөчүлөр алардын штатынын жетиштигине даттанса, адвокаттар соттордун кабыл алган чечимдерин сынга алышууда. Толугураак алдыда мен айтып берем. Жогорку соттун пленумунун 24 майдагы отурумунда тергөө соттору жыл башынан бери кабыл алып жаткан чечимдерге талдоо салган жазык коллегиясы баяндама жасады. Анда аталган штаттагы соттордун актылары, аны кабыл алуу жолдору жана алардын жаңы мыйзамдарга, кодекстерге шайкеш келиши талданды. Кылмыш иштер боюнча жогорку соттун төрайымынын орун басары судья Тыныбек Бокоев алардын тобу тергөө сотторунун ишинде кемчиликтерди аныктаганын айтып, бирок алар кайсы кемчиликтер экенин атаган жок.
56 штат азыр жаңыдан ошол соттор отбор жүрөт жакынкы убакыттан бери, бирок тергөө судьялары 1-январдан баштап иштеп атышат. Ошолордун ишинде чыккан кээ бир мүчөлүштүктөр боюнча жаңы мыйзамдарды колдонуу маселелери, көптөгөн маселелерди ошолорго түшүндүрүү максатында биз ошол эки долбоорду пленумга алып чыгып атабыз. Себеби соттордун ичинде жеңилдик болсун деп түшүндүрмө берүү. Пленумдун долбоору эгерде ошол кабыл алса, бул токтомдор соттор аны аткарууга милдеттүү болуп эсептелинет.
Тергөө судьясы деген түшүнүк Бокоев белгилегендей Кыргызстанга 2019 жылдын башынан тарта кирди. Жөнөкөй тил менен айтканда тергөө судьясы соттук жараян башталганга чейин шектүүнү кармоо, камакка алуу же албоо, үй камагына чыгаруу же психиатриялык стационарга киргизүү маселелерин карайт. Айтылуучуну кызматынан убактылуу четтетүү, мүлктөрдү жана акча каражаттарын камакка алуу, тинтүүгө уруксат берүүнү да ушулар чечет. жаңы институт азырынча атайын квалификация же адистик менен деле байланган эмес. Жогоруда айтылгандай, тергөө сотторунун милдетин кадимки эле соттор аткарып жатат. Анткени алар мурда деле ушундай иштерди карап келишкен эмеспи? Бишкек шаарынын Ленин райондук сотунун тергөө судьясы Бакыт Сагынбаев иши менен тааныштыра кетти.
Мурда бардык тергөө аракеттерин уруксаты алынчубуз. Тергөө органдары өзүлөрү жүргүзүлчү. Мурда бөгөт коюу чарасы жүргүзүлчү, а атайын тергөө аракеттери деген азыр тартиптер бар, ошолор тергөө судьясынын уруксаты менен жүргүзүлөт.
Жогорку соттун өкүлү да тиешелүү сотто тергөө сотторунун иштери жетиштүү эле деңгээлде, мыйзамда аныкталган мөөнөттөн кечиктирилбеген жагдайда жүрүп жатканына ишендиргиси келет. Бирок тергөөчүлөрдүн жүйөсү мындан башкача. Алар биринчи кезекте аймактарга жана райондорго бөлүнгөн тергөө сотторунун санынын аздыгына нааразы. Ички иштер министрлигинин тергөө кызматынын бөлүм башчысы Султан Макилов азаттыкка буларды билдирди.
МВД эле келгенде жетишпей калат, бирде прокуратуранын органдары келет, ГКМКнын келет, ГСБКнын келет. Алар да жумушту жүргүзөт да. Анан баардыгы тергөө судьясына келет. Анан ошондо тергөө судья жетишпей намыс болуп кетет. Ошо уруксат алганга ошо тергөө судьясында тергөөчү бир күн убактын жоготот.
Ушул эле учурда укуктук иштердеги үчүнчү тарап адвокаттар да жаңы институт кирип тергөө чаралары жаңыча ыкма менен карала баштаганын байкаш элек. Адвокат Майрамбек Жумабеков мындай дейт.
Следственный судья ошол действительно ошол статья анык келеби, ошол адамга туура коюлганбы деп караш керек да, ошентип следственный судьяны создап айтат экен да, бул жаңы кодекске киргизип. Бул биздики баягы мурункудай эле кетип атат да. Допустим, оор статьяны коет, оор кылмыш жасады деп туруп алып келип анан тергөө органы менен прокуратура органы эптеп эле адамды камаш керек да. А кийин анан биз жактоочулар баягы иштин жагдайын кийин карап отурганда ошол иштер өзүнөн өзү баягы орустар айтканда карточный домик деп алып бузулуп атпайбы?
Адистердин айтымында тергөө соту деген институт эл аралык практикада да кеңири колдонулат. Жакынкылардан эле Прибалтика өлкөлөрүндө, Грузияда, Украинада же коңшу Казакстанда да бар. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек. Уктуруулануда Бишкекте бүгүн кыз ала качуунун курмандыгы, медициналык колледжден студенти Бурлай Турдаалы кызынын өлүмү менен коштолгон кандуу окуянын бир жылдыгына байланыштуу зордук зомбулуктун курмандыктары эскерилет. Азаттык иш чараны уюштуруучулардын бири активист Күлайым Айылчыга бир топ суроо менен кайрылды. Зордук зомбулуктун курмандыгы болгон кыз келиндерди, балдарды эскерүү иш чарасын уюштурган жатасыңар. Бурлай Турдаалы кызынын өлүмүнө туура бир жыл болду. Бул көйгөй кезинде эле катуу көтөрүлүп, азыр айтылбай басаңдап калган жокпу? Бүгүнкү эскерүүнүн максаты кандай?
Главная задача это рассказать о той проблеме, что у нас похищают.
Башкы максат кыргыз коомчулугундагы көйгөй тууралуу айтуу. Аялдар кыз келиндерди никеге мажбурлоо тууралуу көйгөй дагы деле бар экенине көңүл буруу. Бир чети Бурлай Турдаалы кызынын жылдыгы. Биз эскерүүнү 10 күнүнүн бири ачыла электе ала качуунун курмандыгы болгон Бурлайга арнадык. Чындыгында маселе бир гана Бурлайды ала качып, андан кийин өлтүрүп салууда эмес. Былтыркы окуя коомдо ушундай маселе бар экенин ачыктады. Ошондуктан биз кыз ала качуу уурдоо уланып жатканын айткыбыз келет. Кыз ала качуу мажбурлап никеге тургузуу сыяктуу терс көрүнүштөргө карата жаза күчөтүлгөнү менен көйгөйдүн тамыры да эле кыргыла элек.
Несмотря на это проблема как бы так и есть.
Иш чараны кимдер уюштуруп, кимдер чакырылды?
Кайсы бир уюм уюштурган жок. Бишкекте жашаган активисттерден, жарандардан турган топ ушул күнү эскерүү өткөрүү тууралуу макулдашты.
Бурлайдын өлүмүнө байланышкан окуя катуу резонанс жаратпады беле? Ошондон кийин бул багытта кандайдыр бир өзгөрүүлөрдү байкай алдыңызбы? Кыз ала качуу токтодубу?
Чындыгында бизде кыз ала качуу токтоду деп айта албайм. Дагы деле уланып жатат.
Ушундай терс көрүнүштөрдүн уланып жатышынын себеби эмнеде?
Коомчулук дале кыз ала качууну айыптабайт. Көбү муну кылмыш деп санабайт. Маселе мына ушунда. Эл арасында кыз ала качууну салт, кадыресе көрүнүш, ала качса боло берет деп эсептегендер көп. Биздин эл муну кылмыш катары көрүп, анын кылмыш экенин билип, терең ойлонуш үчүн маселени тынымсыз көтөрүп, айтып туруш керек. Ошол себептен бүгүнкү иш чара уюштурулганы жатат. Бул күнү биздин чогулганыбыз бир иш чара. Экинчи топ Бурулайдын өлүмү боюнча сот болуп жаткан жерге барууну көздөп жатышат. Бурулайдын ата-энеси менен дагы жолугушууну максат кылышат.
Другая группа.
Бурулайдын иши боюнча сотко азырынча чекит коюла электигин билесиз да. Кызды ала качып, андан кийин өлтүрдү дегендер тиешелүү жазасын алдыбы? Тиешелүү милиция кызматкерлери жоопко тартылат деп ишенесизби?
Азыр сотуланып жатат да. Ошондуктан күнөөкөрлөрдүн жазага тартылышы тууралуу эч нерсе айта албайм. Бирок кыз ала качуу тыйыла электиги дагы деле орчундуу маселелердин бири.
Среди населения.
Бурлай Турдалы кызынын өлүмү менен коштолгон кандуу окуянын бир жылдыгына байланыштуу Зордук Зомбулуктун курмандыктарын эскерүү иш чарасынын уюштуруучуларынын бири Гүлайым Айылчынын маегин уктуңуз. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Азыр эми күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы. Пакистандын пуштундар байырлаган түндүк Вазирстан аймагында коопсуздук күчтөрү менен демонстранттардын кагылышынан бир нече киши каза болду. Бишкекте бүгүн зордук зомбулуктун курмандыктары эскерилет. Жекшембиде Европарламентке өткөн шайлоонун баштапкы жыйынтыгы улутчул жана ашынган оңчул партиялар алдыга чыкканын көрсөтүүдө. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы Дамир Мусакеевдин адвокаты сот чечимине каршы даттанат. Пакистан менен Индиянын премьер-министрлери Кашмирде жыл башында болгон аскердик жаңжалдан бери биринчи жолу сүйлөшүштү. Кыргызстанда Көлфест деп аталган эл аралык музыка фестивали өтөт. Бул биздин кабарчыларыбыз топтогон жаңылыктар топтому болуп жатат. Кененирээк бөлүгүн сиз Азаттык чекит орг сайтыбыздан да окуп туруңуз. Эми кезек эл аралык баянда. Пентагон Ирандан тараган коркунучтарды алдын алуу максатында жакынкы чыгышка кошумча америкалык аскерлерди жөнөтүү планын караштырып жатканын ырастады. Бул тууралуу АКШнын коргоо министрине милдетин аткаруучу Патрик Шанахан бейшембиде билдирди. Бир күн мурда бир катар маалымат каражаттары өз булактарына таянып, Пентагон жакынкы чыгышка 5000 аскер жөнөтүү планын Ак Үйгө сунуштаганын жатканын жазган. Элиза Кенимбаеванын баяны.
Associated Press агенттигинин Ак Үйдөгү булактары бул кадам Ирандан тараган коркунучтун алдын алууга гана эмес, аймактагы коопсуздукту камсыздоого багытталганын айтышкан. Пентагондун сунушу боюнча жакынкы чыгышка негизинен коргонуу күчтөрүн жиберүүнү каралган жана сүйлөшүүлөрдө Патриот деп аталган ракеталарын, аскердик кемелерди кошумча жөнөтүү тууралуу дагы сөз болоору кабарланды. Ошол эле аты жөнү жашыруун бойдон калуусун каалаган аткаминерлер кошумчалагандай, азырынча соңку чечим кабыл алына элек жана Ак Үй сунушталган сандагы аскерлерди жиберүүнү колдоор колдобосу дагы белгисиз. Пентагонго бул сунушту берген АКШнын борбордук командачылыгы көзөмөлдөгөн аймакка 21 мамлекет, анын ичинде Иран, Ооганстан, Ирак, Сирия, Йемен жана Борбор Азиядагы 5 мамлекет, анын ичинде Кыргызстан дагы кирет. Жакынкы чыгышка канча санда болбосун аскер жиберүү президент Дональд Трамптын аймактагы америкалык күчтөрдүн санын кыскартуу тууралуу бир эмес бир нече ирет жасаган билдирүүлөрүнө каршы келет. Президент Ак Үй аталган аймакка 120 000 аскер жөнөтүүнү караштырып жатат деген маалыматты ай башында эле четке каккан эле.
Бул жалган маалымат деп ойлойм. Мен муну калмак белем. Албетте, бирок биздин мындай планыбыз жок. Алдыда да пландабайбыз деген үмүттөмүн. Биз буга барсак, айтылгандан да көп аскер жибермекпиз.
Эми АКШтын коргоо министринин милдетин аткаруучу Патрик Шанахан бир күн мурда жакынкы чыгышта Ирандан тараган коркунучтар жогорку деңгээлде экенин белгилегени менен Вашингтон согушка барууну каалабайт деп билдирген.
Биз кырдаалдын курчушун каалабайбыз. Кеп согуш эмес, алдын алуу турал болуп турат. Биз согушуну көздөгөн жокпуз.
Ушул айда АКШ жакынкы чыгышка жана Перс булугуна учак ташуучу согуштук кемесин, бомбалоочу учактарын жана Патриот ракетасын жайгаштырган. Вашингтон бул аракеттерин Ирандан болчу чабуулдун алдын алуу чарасы катары түшүндүргөн. 20 майда АКШнын президенти Дональд Трамп Иранга дагы бир жолу эскертүү берип, ортодо жаңжал чыга турган болсо, анда Ислам Республикасынын күнү бүтөөрүн билдирген. Ал эми Ирандын жогорку руханий лидери Аятолла Али Хаминеи Ирандын жаштары израилдик жана америкалык цивилизациянын кыйрашына күбө болушат деп 22 майда студенттер менен жолугушуп жаткан маалда айтты. Иран менен Кошмо Штаттардын ортосундагы чыңалуу былтыр президент Дональд Трамп 2015 жылы Тегеран менен дүйнөлүк 6 державанын ортосунда түзүлгөн өзөктүк келишимден чыкканын жарыялагандан кийин курчуду. Андан бери Вашингтон Тегеранга каршы бир катар жаңы санкцияларды киргизди. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүйдүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу бардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Market'инде.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Орус маалында араб өлкөлөрүндө миңдеген тонна тамак ысырап болууда. Американын ири компаниясы Казакстандан миллиард долларлык эт алат. Орусия мигрантсыз жашай албайт. Эл аралык басылмалардагы ушул жана башка макалаларга Бактыгүл Чыныбаева кененирээк токтолот.
Financial Times гезити Кошмо Штаттардын эт экспорттаган Tyson Foods компаниясы Казакстан менен 100 миллион долларлык келишим түзүүгө камынып жатканын маалымдады. АКШ уй этин экспорттоодо дүйнөдөгү ири өлкө болуп саналат. Бирок 2018 жылдын июль айынан тартып Кытай АКШнын эт азыктарына 25% салык салгандан кийин экспорт 2019 жылдын биринчи чейрегинде эле 17% азайган. АКШ эми бул акыбалдан чыгыш үчүн Казакстан менен келишим түзүүдө. Себеби Казакстандан импорттолчу этке Кытай 12% салык койгон. Санкциялардын салгылашын эми АКШнын Tyson Foods компаниясы Казакстанга 200 миллион долларлык инвестиция жумшоо менен кыйга өтүүнү көздөп турган чагы. Бул үчүн Казакстан жылына 5 миллион тонна уй этин өндүрүшү керек. Америка быйыл дүйнөгө 12,4 миллион тонна уй этин экспорттоп, анын 480 миң тоннасын Казакстандан алары күтүлүүдө. Арканзас штатында түптөлгөн бул ишкананын былтыркы кирешеси 4,18 миллиард доллар болуп, кирешенин 12% башка өлкөлөргө саткан эттен тапкан. Жакынкы 5 жылда компания экспорттой турган эттин 90% АКШдан башка өлкөлөрдө өндүрүүнү пландаган. Tyson Foods Кытайга, Индияга, Европага эт ташыйт. Араб өлкөлөрүндө орозо маалында ысырап корлук күчөп жатат. Миңдеген тонна азык түлүк желбей таштандыга кетип жаткан кези. Британиянын Economist журналы араб өлкөлөрүндөгү орозо айында ысырап болгон азык түлүктү эсептеп чыккан. 2016 жылы жүргүзүлгөн изилдөөдө Сауд Арабиясынын ар бир тургуну жылына 427 килограмм тамакты жебей, Европа менен Түндүк Америкага салыштырмалуу 3 эсе көп азык түлүктү ыргытары аныкталган. Меймандостук менен берешендиктен улам Каирде жана Бейрутта ысырап корчулук жогорку чекке жеткен. Египетте мөмө жемиштеринин жарымы желбей эле таштандыга кетет. Бул маселе орозодо өзгөчө күчөйт. Мусулмандардын ыйык айында желбей калган тамак 67% көбөйүп, күнүнө бир кишиден 1,8 килограммдык таштанды чыгат. Дубайда орозо маалында таштандынын 55% тамак аштын артканы түзсө, башка айларда 22% жетет. Бахрейнде күнүгө 600 тонна тамак желбей калган. Ооз ачууга деп даярдалган тамак аштын 53% эле желе турганы белгилүү болду. Дубайдагы айрым мейманканалар мындай ысырап корчулукка каршы чара көрө башташты. Алар аз жилген, тез даярдалган тамактарды менюга кошпой жатышат. Ал эми Египетте ашып калган азык түлүктү жакыр үй-бүлөлөргө таркатуу акциялары жүрүп жатат. Каирдин мейманканалары тамак салынган табактын көлөмүн кичирейтишти.
Дүйнөлүк пресса.
Евразинет басылмасы мигранттар Орусиядагы улам азайып бара жаткан жумушчу күчүн эле камсыз кылбай, өлкөнүн демографиялык акыбалында туруктуу сактап турганын баяндайт. Орус бийлиги азыр мигранттарды эки чоң топко бөлүп жатат. Алар отурумдук киреше таап, кыска мөөнөткө эле келип кетип иштегендер менен Орусиянын жарандыгын алып туруктуу жашап калгандар. Акыркы жылдары утурумдук ишке барган мигранттардын саны туруктуу сакталууда. Орусиянын жарандыгын алгандар болсо улам азайып баратат. 2018 жылы 124 900 киши жарандык алып эң төмөнкү чекти көрсөткөн. Москвадагы Жогорку экономика мектебинин демография институту бул тенденция 2030 жылга чейин сакталса Орусиянын калкы 146 миллиондон 128 миллионго азаярын божомолдойт. Орус президенти Владимир Путин миграциянын жолдорун жеңилдетүүчү саясий концепцияга кол койгон. Москва университетинин демографу Ольга Чудиновских бул документтин башкы максаты туруктуу кала тургандарды көбөйтүү экенин белгилейт. Бирок мындай саясий чечим мигранттардын жашоосун жеңилдеткени менен аларды жергиликтүү элге аралаштыруу боюнча бир да мыйзам же расмий кадам жок экенин башка окумуштуулар далилдеп жатышат. Эксперт Евгений Варшавер Орусияда мигранттар менен орустардын ортосундагы ажырым чоң болгондуктан улут аралык кагылышуу коркунучу бар деген ойдо. Коомдук коомчулук пикирди изилдеген Левада борбору 2007 жылдарга салыштырмалуу мигранттарга карата мамиле азыркы тапта жакшы жагына өзгөргөнүн аныктады деп жазат басылма.
Дүйнөлүк пресса.
Британияда 60,000 дарыгер мусулман бетаптардан жоолукту чечип медициналык текшерүүдөн өтүүнү суранган дарыгердин иштен айдалышына каршы кол топтоду. Independent гезити 23 жыл бою үй бүлөлүк дарыгер болуп иштеген врач мусулман аялдан жоолугун алууну өтүнүп көкүрөгүн тыңшамак болгонун, бирок анын бул суранычын аялдын күйөөсү ачууланып дарыгерди сотко бергенин маалымдайт. Англис саясатчысы Борис Джонсон дарыгердин иш аракетин колдоп чыкты. Биздин улуттук саламаттык кызматында ансыз деле дарыгерлер жетишпейт. Эмнеге жөнөкөй нерсе үчүн мыкты доктурду соттошубуз керек, деди ал. Бирок медициналык сот бардык тараптарды күбөлөрдү угуп, дарыгердин талабы боюнча чечим чыгармакчы. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Талкаланган таттуу тилектер, майышкан максаттар.
Жооп берсеңиз, аптырам. Станциянын тилине түшүнбөй калса экен ушу депчи, бирок тилекке каршы түшүнүм эмес.
Зомбулук, көз жаш, бактысыздык.
Кыздын сезими менен такыр эсептешкиси келбейт да, эмне алып келип алсам үйгө анан төрөп койсо анан жашай берет мени менен деген зөөкүрлүк.
Бурулай деген биздин кыргыз кызыбыз, биздин сиңдибиз, биздин карындашыбыз. Биз ушул Бурулайдын өлүмүн өзүбүздүн бир тууганыбыздын өлүмүндөй эле кабыл алышыбыз керек да.
Азаттык ала качуунун курмандыгы болгон Бурулайдын элесине багыштап мажбур никеге каршы пикирлерди мындан ары жума сайын чыгарып турат. Арманыңызды, акыл кеңешиңизди, турмуштан алган сабактарыңызды бизге айтыңыз, жазыңыз, коомду бирге өзгөртөлү. WhatsApp номерибиз 550-988-755.
Зомбулукка кабылган, уурдалган, укугу бузулган карындаштарымдын арасында сен акыркы болчу, Бурулай.
Кыз боркер атенинин тумары, кыйылбасын кыздын бейкыялы.
Кезек сөз дайра түрмөгүндө кыргыз тилиндеги унутулуп бараткан сөздөр тууралуу Шайлебек Дүйшеев айтып берет.
Эми өзүбүздүн дубан деген сөзгө келели. Совет бийлиги келгенге чейин кыргыздар аймактарын дубан деп атачу экен. Мисалы Каракол дубаны, Анжиян дубаны, Чүй дубаны деп бир аймактын же бир өрөөндүн эң мыкты күлүгүн түшүнсөк болот экен. Түндүк кыргыздарды арка кыргыздары деп, түштүк кыргыздарды Анжиян кыргыздары деп атап келгени белгилүү. Эпосто Анжиян арка кыргыздарына бүт кабар айттырып ашка даярданып калышты деген сап бар. Түндүк түштүк дегендин ордуна Анжиян арка аталышын азыр деле кайрадан колдонууга неге болбосун? Арт дейт, төөгү жүг арт дейт. Артуу артуу белекен дейт. Белди артып кетти дейт. Азыркы кезде бул сөз географиялык аталыштарда гана көп кездешүү болду. Мисалы көк арт, кыз арт, айык арт, көрүк арт, катын арт жана башка. Баары бүткүл дегенди илгери атпай дешчү экен. Атпай кыргыз баласы десе бүткүл кыргыз баласы дегенди түшүндүрүптүр. Атпайлап ураан салгыла дегени баарлап ураан салгыла деген экен. Аттарды өрөөлөп коюшту дейт. Өрөөлөп дегенди да унуттук. Өрөөлөп деген аттарды чуптап тушап койгонду айтат. Күрмөп байлап койгула дейт. Күрмөп байлаганда кыргыздар кай бирде калмак чабайлуу деп айтчу экен.
Бизден Шайлыбек Дүйшеевтин баяны менен кезектеги жарым сааттык берүүбүз аяктап баратат. Биздин эфирден жаңырган бардык макала жана баяндарды биздин Азаттык жеке ток сайтыбыздан окуп уксаңыз болот. Биздин эфирди өткөрүп жиберген болсоңуз, ошол жерде радио бөлүгү, аудио жазуу бөлүгүндө дагы биздин берүүлөрүбүз жазылып калынган. Ал жерден сиз эфирлердин таап уксаңыз болот. Азаттык радиосунан жаңырган эфирлердин бардыгында биз архивтерди ошол жерге жайгаштырып турабыз. Теле берүүлөрүбүздүн дагы эфирлери сайтыбызда бар. Сайтыбызда учурда эң көп окулуп жаткан макала Кандыжүктүн иши кайра козголду, экс президенттин жан сакчысы 5 жылга соттолду деп аталат. Ушуну менен Азаттык радиосунун жарым сааттык эфири аяктап калды. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов болдум, ал эми үн режиссер Канат Карымшаков. Саналуу секундалардан кийин перекрёсток берүүсү башталат.
Угарман, азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Бул мобилдик оператору Промзона Спейс сунуштайт. Укмуштуудай музыкалык фестиваль Open Air 2019. 29 июнда Промзона Спейс чоң сценасында. Биринчи жолу муундардын кумирлери. ДДТ Тобу.
Это все, что останется после меня.
29 июн, күндізгі сағат 3-ті, Open Air 2019. Қалыған олстар дүкеніне кел, балансыңды 200 сомға толықта да Open Air 2019-ға билетіңді ал. Расмин өнікташ Flash. Толық малымат 766 номерінде, жена Open Air Check-It O-Check-It KG сайтында. Ишмердөлік Қырғыз Республикасының аймағында лицензияланған. Перекрёсток на радио Азаттык.
Здравствуйте, в эфире программа «Перекрёсток» в пражской студии Айнура Джекшагзе. 20 мая вступил в должность новый президент Украины. Какие испытания ожидают 41-летнего Владимира Зеленского, бывшего актера и комика, который до этого ни дня не был в политике? В Таджикистане расследуют бунт в вахдатской тюрьме, которая унесла жизни 32 человек. Сегодня мы обсудим эти темы с нашими экспертами. Итак, начнем с Украины. На следующий же день после инаугурации Владимир Зеленский своим указом распустил парламент и объявил досрочные выборы, а также объявил о новых назначениях. Какая Украина досталась неопытному лидеру? Есть ли опасения, что управление страной может перейти в руки серых кардиналов? Об этом мы беседуем с киевским аналитиком и политтехнологом Александром Кочетковым.
Александр, итак, можно ли по инаугурационной речи и первым шагам президента делать уже какие-то выводы? Каким путем пойдет глава государства и Украина в целом?
Ну, самое главное для начала понимать, что у нас происходит в политике в принципе. Та власть, которая у нас существует, называется у нас олигархическим консенсусом. То есть крупные бизнесмены, влияющие на политику, договорились, распределили зоны влияния и меняются политики на самом верху, но не меняется система власти. Первым своим выступлением публичным, инаугурационной речью, Зеленский четко дал понять, что он намерен эту систему ломать. Получится или нет, это вопрос, но намерение он продемонстрировал.
Но, Александр, вот прошла инаугурация, настали бунты. Какие испытания ждут неопытного президента? И вообще, какая Украина досталась Зеленскому?
Сложная Украина. Она всегда и каждому достается сложной. Внутреннее свободолюбие украинцев настолько велико, что еще ни одна власть не сумела, даже если пыталась это свободолюбие победить. И, в общем-то, у нас разочаровываются в правителях достаточно быстро. И Зеленский рискует с этим столкнуться. Сейчас он народный любимец. Но система олигархического правления будет активно ему сопротивляться, заниматься саботажем, всячески критиковать там, где это возможно, поскольку средства массовой информации, они продолжают принадлежать нашим олигархам, и они будут, несомненно, его критиковать. То есть каждый шаг будет под микроскопом. Разочарование общества происходит мгновенно. Ему нужно быть все время впереди слухов, ему нужно быть обязательно успешным и во внутренней политике, и, что очень важно, во внешней политике.
Александр, в своей речи после присяги президент упомянул и позвал на родину трудовых мигрантов. Этот момент заинтересовал нас особенно, поскольку эта тема актуальна и для Кыргызстана. Одно дело позвать, другое дело обеспечить их работой. Можно ли это назвать популизмом, ровно как, скажем, например, просьбу не вывешивать его портреты в кабинетах чиновников?
Просьба не вывешивать портреты в кабинетах чиновника – это не совсем популизм, это такое житейское, человеческое отношение к самому себе, достаточно самокритичное, и к своей должности. Я же говорил, что он хочет ломать традиции. Значительно сложнее вернуть трудовых мигрантов, которых, по разным оценкам, от 7 до 8 миллионов украинцев вынуждены работать за рубежом. Для этого начинают предприниматься непосредственные шаги. Свеженазначенный глава администрации Андрей Богдан, он сказал, что рассматривается вопрос о возможности двойного гражданства. Это, несомненно, поможет части людей, которые находятся за границей, вернуться в Украину. В принципе, планов много. Но этот вопрос находится непосредственно в ведении кабинета министров. То есть надо сформировать свой эффективный, обновленный кабинет министров и после этого ставить перед ним задачу создания рабочих мест.
Вот говоря о создании рабочих мест, конечно, нельзя не сказать об экономике, об общем состоянии экономики. Вот можете так вкратце, наверное, характеризовать вот за последние 5 лет?
Я же говорю, что хорошей Украины, пожалуй, не досталось никому, за исключением Леонида Кравчука, первого постсоветского президента. Ему досталось хорошее. Украина с экономическим наследием Советского Союза. У нас есть две экономики. Одна – пиар-экономика, то есть та, о которой рассказывает Вась, бывший президент Порошенко, нынешний премьер Владимир Гройсман. У них по этой экономике все совершенно замечательно. Есть реальная экономика. С реальной экономикой значительно хуже, чем с пиаровской. Растут потребительские цены. Катастрофически растут тарифы на коммунальные услуги, на энергообеспечение и так далее, и так далее. То есть люди совершенно не удовлетворены этой ситуацией. Снижен экономический прогноз роста на ближайший год. Это 2,2%. Экономисты говорят о том, что это, в общем-то, ничтожный рост, который и ростом-то даже назвать нельзя. А нам вообще необходим рост 8-10%, поскольку мы находимся на самой глубине, на дне экономической ямы. То есть с чем работать новому кабинету министров? В содружестве с новым президентом, несомненно, есть. Задача сложная, но решаемая.
Вот после победы Зеленского в Кыргызстане, как и во многих постсоветских странах, довольно часто стал звучать вопрос, когда же у нас придет к власти новый человек, лидер, вышедший не из системы, которая порядком, в принципе, надоела за годы независимости. Какие же все-таки условия нужны для прихода во власть внесистемного нового лидера?
Ну, во-первых, я точно знаю, мы общаемся с представителями постсоветского пространства, и я могу утверждать со всей определенностью, что запрос на внесистемных людей, на обновление власти, на обновление политики есть на всем постсоветском пространстве. Это главное. Социальный запрос, заказ, можно даже сказать, на обновление, на новые лица, на неформальных политиков существует. Раз. Второй момент. Создается впечатление, что, в общем-то, в народе уже потерялась какая-то надежда и уверенность, и политики думают, что пружина народного терпения, она способна сжиматься до бесконечности. Но она начинает распрямляться в какой-то совершенно неожиданный и для общества, и для власти момент. То есть это может произойти в любой момент. И вспомните, наш президент не удержался и сразу после победы обратился с такими словами, пожалуй, ко всем жителям постсоветского пространства. Главное верить, сказал он. Смотрите на нас и думайте о том, что возможно все. И тут я точно как профессионал присоединяюсь к его утверждению. Возможно все. Но главное – это все-таки готовность общества выдвинуть и поддержать несистемного кандидата. То, что произошло на наших выборах, это 73 поддержки внесистемного кандидата, который ни дня не был в политике, у нас специалисты называют электоральным майданом. То есть это практически протестное голосование, в результате которого победило именно новое лицо, с которым общество связывает свои очень большие ожидания. И ему будет необходимо их оправдать, что чрезвычайно сложно.
Ну, наверное, здесь еще надо добавить, чтобы выборы были прозрачными и демократичными, ведь, к сожалению, не во всех странах
Безусловно.
Это происходит.
Демократичность выборов как раз зависит от внутреннего запроса общества. Если общество готово протестовать против нарушений избирательного законодательства, против попыток фальсификации, то выборы и, естественно, становятся прозрачными. Если общество мирится с фальсификациями, то, естественно, выборы проходят под диктовку власть имущих.
Наверное, в самой Украине тоже есть люди, которые настроены довольно пессимистично, поскольку человек, скажем, неопытный приходит к власти. Есть ли опасения, что при этом президенте фактическое управление может перейти к неким серым кардиналам?
Безусловно, и сразу 25% те, которые проголосовали за действовавшего на тот момент президента Петра Порошенко, это именно те, которые считают, что Зеленский не самостоятельный, и им будет управлять олигарх Игорь Коломойский, противник олигарха Петра Порошенко. Такие опасения существуют. Но дело в том, что артист, пришедший к власти, это человек чрезвычайно амбициозный, который привык всегда побеждать, всегда привык быть на виду, он привык к овациям и аплодисментам. И сейчас Владимир Зеленский, играя самую сложную роль в своей жизни, тоже хочет быть успешным. Если ему будет мешать опека, там, влияние какого-то олигарха, то его внутренние амбиции 100% окажутся сильнее. В данном случае он зависит больше от зрителей, то есть от украинского общества, чем от каких-то партнеров, включая там прежних партнеров по телевизионному бизнесу и олигархов. Запрос общества у нас сильнее.
И говоря о Донбассе, Думаете ли вы, что Зеленский предложит какие-то новые пути решения конфликта? Пятый год войны.
Да он бы с удовольствием предложил, если бы такие новые пути были и лежали на поверхности. Надо четко осознавать, и слава Богу, он это осознает, что ключи от мира находятся не в Киеве. Ключи от мира находятся в Москве, не в Донбассе. Не на Донбассе, не в Донецке, а именно в Москве. Но пойти на какие-то мирные переговоры он готов, несомненно. Но ни он внутренне не готов, ни украинское общество не готово к миру на условиях Кремля. Даже Порошенко в свое время, очень серьезно влиявший на парламент, не смог провести через парламент, зафиксировать, подтвердить парламентским решением минские договоренности, которые он подписал в Минске, ну, утвердил в Минске с Путиным, с Меркелем и Оландом. Общество не приняло, и парламент не рискнул идти против воли общества. Поэтому Зеленскому чрезвычайно трудно пройти вот по этому очень тонкому лезвию, по этой тонкой узкой тропинке, между готовностью договариваться с Россией и ее руководством и неготовностью общества идти на уступки, на эти уступки, которые реально влияют на суверенитет и самостоятельность Украины. Сумеет найти вот такой компромисс? Возможно. Не сумеет, но либо мы будем иметь нового президента, ну, либо у нас будет совершенно нестабильная ситуация, чего, конечно, не хотелось.
Спасибо, Александр. Что бы то ни было, желаем Украине мира. На связи с нашей студией из Киева был политический аналитик и политтехнолог Александр Кочетков.
Перекресток на радио Азаттык.
Вы слушаете программу «Перекресток» в пражской студии Айнура Джекшагзе. В Таджикистане расследуют бунт в Агдадской тюрьме, которая унесла жизни 32 человек. Кровавый бунт произошел спустя полгода после такого же происшествия в Худжанской колонии, где, по официальным данным, был убит 21 заключенный. В обоих случаях власти возложили ответственность за организацию мятежей на заключенных, отбывающих наказание за преступления экстремистского толка. Наши собеседники, редактор таджикской службы радио Азат Хирамон Бакозода и региональный директор международной тюремной реформы в Центральной Азии Азамат Шамбилов. Хирамон, вот произошедшее в агдадской тюрьме трактуется по-разному. Вот что же на самом деле произошло? Какая у вас есть информация?
Существует официальное заявление, которое достаточно оперативно было опубликовано на официальных сайтах Министерства юстиции Таджикистана. По официальной версии, по официальному заявлению 19 мая, группа заключенных, вооруженные ножами, сперва напали на трех сотрудников администрации тюрьмы. Они были уничтожены, они были убиты. Затем были взяты в заложники заключенные, и вследствие произошло убийство где-то 5 человек, в том числе среди них где-то 3 людей, из них 2 представители партии Исламского возрождения, 1 религиозный деятель, имена которых известны обществу. Власти в своем заявлении Министерства юстиции ограничилось словом «беспорядки» или «волнение», однако везде в прессе и на уровне экспертов данное событие характеризуется не иначе, как бунт, потому что, в принципе, и власти в своей официальной информации заявили, что главной целью зачинщиков этих беспорядков был побег из тюрьмы. Им этого не удалось, они были уничтожены. В результате этих событий было убито или погибли 32 человека, в том числе 3 сотрудников тюрьмы и 3 религиозных деятелей, чьи имена известны.
То есть здесь различие между формулировками «бунт» и «волнение», «беспорядки» принципиально?
Для них, наверное, принципиально, наверное, здесь есть попытка со стороны властей немножко снизить шкал или уровень mm-hmm. этого события. Но то, что это произошло, то, что произошло насилие в тюрьме, то, что опубликованы официальные подробности, выданы тела родственникам. Mm-hmm. И по тем ранам, которые родственники описывают на телах своих родных, уже тут, конечно же, здравый смысл, наверное, не будет ограничиваться словом «беспорядки».
Угу. Власти обвинили сторонников исламского государства, экстремистской группировки. Вот в чем суть конфликта между членами исламского государства, так называемого, и вот, членами партии исламского возрождения?
Вы совершенно правы. Ответственность на произошедшее власти возложили на осужденных по статье «Поддержка или членство в запрещенной, в запрещенном ИГИЛ или группировке «Исламское государство». Дело в том, что по мнению бывавших вот недавно вышедших из тюрьмы людей, по мнению экспертов, которые изучают эту тематику, главное несогласие или неприемлемость для исламского государства в идеологии партии исламского возрождения, наверное, заключается в том, в чем власти обвиняют партию исламского возрождения. Это поддержки шиизма и Ирана. Дело в том, что партия исламского возрождения, которая до 2015 года, она была вполне легальной, официальной оппозиционной, многочисленной оппозиционной партией в Таджикистане. Она была представлена в парламенте вплоть до 2015 года. Она категорически осуждает идеологию ИГИЛ. Одно из последних громких осуждений идеологии ИГИЛ с уст руководства этой партии звучало в связи с терактом 2018 года, когда в Таджикистане было совершено жестокое нападение на иностранных туристов. Ответственность за это событие, конечно, взяли члены или примкнувшие к идеологии ИГИЛ граждане Таджикистана, хотя там было заявление от власти о том, что в этом преступлении замешаны на партии исламского возрождения, которая я могла сотрудничать, но это заявление категорически отрицает партия исламского возрождения. Вот, наверное, в этом их главное различие.
С нами на связи из Бишкека наш сегодняшний эксперт Азамат Шамбилов. Азамат, добрый день еще раз. Как вы оцениваете случившееся в Агдате?
Здравствуйте. Я лично был в этой колонии. Я посещал. Как вам известно, в прошлом году в сентябре месяце Международная тюремная реформа ПРФ в Центральной Азии подписал официальный меморандум о сотрудничестве. Можно сказать, что последние 15 лет мы первая организация, которая получила доступ посещать закрытые учреждения, а также проводить ряд таких мероприятий. Тюремная реформа, она была заявлена властями в прошлом году в декабре месяце после назначения нового руководителя господина Умарова, кто являлся заместителем Комитета государственной безопасности, который имеет большой опыт работы в сфере безопасности, заявил о проведении полномасштабной пенитенциарной реформы. Моя первая встреча состоялась в декабре, в январе, феврале и в апреле мы встречались. Буквально недавно я был в Таджикистане. Именно в этом же учреждении мы посещали, смотрели. Мы увидели конкретные планы, которые власти уже реализовывают. В этом учреждении я видел, что было открыто новое помещение, буквально трехэтажное, которое размещает в себя 200 осужденных, жилые блоки обновлялись, сносились старые здания, построены были чайхана. Я хочу отметить, что тюремные реформы невозможно сделать за один год. Грузия, Молдова, Польша, развитые страны в Европе, а также в постсоветском пространстве, они проводили тюремные реформы, и они получили необходимый результат в течение 10 лет. Невозможно ожидать от Таджикистана, что через полгода после первого бунта можно получить необходимую безопасность в тюрьмах, необходимые программы в местах лишения свободы, так как это требует три составляющих. Это финансовых, экспертный потенциал, а также профессиональную подготовку тех сотрудников, которые работают в местах лишения свободы. Я хочу сказать по поводу того бунта, что случилось. Это, конечно, ожидаемо во всех странах Центральной Азии. Вы знаете, в 2010-2011 году в Казахстане это произошло, в Балхаше и в Мангистау, где также был бунт осужденными за экстремизм и терроризм, где также они были ликвидированы, где они принесли оружие в места лишения свободы. Такой же ситуация была в 2015 году в Кыргызстане, вы прекрасно помните. И это переходит уже на другие соседние страны.
Азамат, в связи с этим такой вопрос. Как получилось, что осужденные за экстремизм сидят вместе в одной тюрьме с другими? Ведь там содержатся осужденные по политическим мотивам, приговоренные за какие-то экономические преступления и так далее. Вот по сообщениям СМИ, организаторы бунта в Багдаде искали бывшего министра, отбывающего там же свой срок.
Да, на сегодняшний день в мире не существует нету идеальной модели именно отбывания наказания осужденных за экстремизм и терроризм. Допустим, в Кыргызстане они содержатся раздельно. В Казахстане в некоторых учреждениях совместно. В европейских странах они содержатся совместно. Есть отдельные страны Западной Европы, которые содержат раздельно. Мир только сталкивается с проблемой экстремизма и терроризма именно в местах лишения свободы. Насколько он может набирать быстрый оборот. Мы проводили исследования, и наши исследования показывали, что большинство количества осужденных в Казахстане, в Кыргызстане являются очень уязвимыми в радикализации, так как отсутствие реабилитационных программ или рабочих мест в местах лишения свободы оставляет им большое время для общения с теми или иными людьми, которые придерживаются взгляда радикального характера. Конечно, на сегодняшний день нету даже программы в мире, где определялось бы стандарт отбывания наказания такого рода осужденных. Международные организации оставили такие вопросы на откуп государства. Я считаю, что пришло время в мире разработать необходимые стандарты, четкий протокол, где мы можем определять четкий уровень риска и потребности осужденных этого преступления, экстремизма и терроризма.
То есть... Вот по-вашему, какие меры должно предпринимать государство, кроме того, как посылать их в тюрьму на долгие сроки?
Конечно, в первую очередь мы должны понимать, не все люди, осужденные за экстремизм и терроризм, являются насильственными экстремистами и террористами. В странах Центральной Азии очень легко можно попасть в тюрьму за распространение ту или иную литературу, либо распространение аудиоматериалов, там, музыки. Очень много молодых людей, которые по ошибке попадают в места лишения свободы. Необходимо оценивать риски, на каком уровне человек находится на экстремистических, террористических организациях. Является ли он распространителем, является ли он вербованным человеком. После этого в местах лишения свободы должны появиться программы, во-первых, объединение семьи. Большое количество осужденных за экстремизм и терроризм теряют связи с семьей. Очень важно, чтобы семья была вовлечена в программы реабилитации и реинтеграции обратно в общество.
Хирамон, вы уже вначале сказали немного, но, может быть, еще дополните, насколько исчерпывающая была информация властей? Вот, поскольку партия Исламского Возрождения критиковала, что правда скрыта.
Вы знаете, тут такая ситуация, мы ее очень тоже долго обсуждали с коллегами. Ты как бы нехотя сравниваешь поведение властей с первым бунтом полугодовой давности. Тогда, если вы помните, Худжанский бунт 7 на 8 ноября, информация просочилась на уровне СМИ, в том числе радио Зуди были одним из первых, кто это осветил. Официального заявления не было. Официального признания факта того, что что-то произошло, были какие-то насильственные действия, были убиты люди. Официально это не было подтверждено вплоть до конца ноября, когда только в Брюсселе на митинге с руководством Евросоюза на вопрос журналистов министр иностранных дел Таджикистана более раскрыто, подробно рассказал о том, что да, действительно был бунт и что в нем замешаны осужденные за радикальные, за статьи по радикализму. И, в общем, тогда озвучилась первый раз официальная цифра о том, что было, тогда было убито или погибло 25 человек, в том числе двое сотрудников тюрьмы. В этот раз ситуация, она другая. Власти поспешили сообщить, в принципе, оперативно и максимально быстро и правдоподобно, наверное, уже утром 20 числа. И, то есть, на следующий день была развернута информация, были названы имена погибших личностей, имена нападавших, кого они уже подозревают в том, что чьими руками это было совершено. Но достаточно ли этой информации, исчерпывающая ли она? Конечно же, нет. Остается очень много вопросов по этой ситуации. Очень много вопросов задаются членами семьи, те, которые потеряли своих родных в этих событиях, с той или с другой стороны, неважно. Те, которые получили тела, среди них есть очень много тех, кому было сказано, что тело должно идти прямо на погребение без, без того, чтобы пройти церемонию омовения, прощания, согласно традициям. Те, кто, те, кому было это позволено сделать, они столкнулись с жестоким свидетельством того, что могло там произойти. Это страшные раны на теле, несовместимые с жизнью. И каждый этот случай, каждый час того, что там происходило, вызывает очень много вопросов. Эти вопросы, этими вопросами задаются так и гражданское общество, также и представители средств массовой информации, те же представители оппозиционных движений, которые находятся за пределами, члены которой пострадали в этой истории. Поэтому власти Таджикистана, одно из требований к властям Таджикистана в связи с этими событиями, конечно, не повторять истории с, с Худжандом, потому что что произошло на самом деле в Худжанде, официально мы знаем уже, как я сказала, с опозданием, и то позже даже представители правоохранительных органов никогда не комментировали эту историю или очень лимитированно. И только то, что мы знаем, гораздо позже в прессу просочилась более, наверное, близкая к правде версия того, что там произошло, причины того, что произошло, что речь шла о том, что заключенные взбунтовались в связи с пытками, издевательствами и поборами.
То есть, скажем, в плане информации, информационного освещения, то есть Худжент, можем сказать, стал уроком для властей, да? Азамат, как и кто должен обеспечивать безопасность заключенных? Вот мы сейчас слышали, Хирамон говорила о таких жестокостях, то есть о свидетельствах жестокого обращения.
Я хочу дополнить Хирамон. Во-первых, когда случился Худжанд, мировое сообщество возбудилось и говорило, что таджикистанские власти не открывали информацию. На сегодняшний день мы получили достаточно исчерпывающую информацию о той ситуации, что произошло. Я думаю, надо дать время следствию. Насколько я знаю, на сегодняшний день продолжается следственное мероприятие. Масштаб именно того бунта, то, что случилось, он очень большой. Должны провести следственные анализы. Необходимая информация будет, наверное, представлено позже. Сегодняшняя ситуация в Агдате, во-первых, необходимо увеличить финансирование пенитенциарной системы. Во-вторых, мы должны обеспечить страны Центральной Азии необходимой экспертной подготовкой всех сотрудников, а также управляющего персонала, которые могут реагировать на кризисные ситуации. Есть понятие «кризисная ситуация в тюрьмах». Тюрьма является закрытым учреждением. Там не только нож, вы можете меч найти, потому что осужденные могут смастерить из рук большое количество вещей, которые находятся у них под руками, так как люди находятся там 24 часа в день. И они имеют большое количество времени, и они имеют большое количество именно времени, чтобы пробовать различное количество оружия. Мы должны это обеспечить путем установления видеокамер, путем подготовки различных персоналов, которые определяют уровень безопасности, во-первых, осужденных, во-вторых, самих сотрудников. В этом вопросе мы не должны только поднимать вопрос осужденных, мы должны поднимать вопрос также сотрудников. Они тоже являются невинными участниками этой ситуации, где погибли люди. Во всех странах Центральной Азии, не только в Таджикистане, там остались дети, жены, тоже семьи, которые тоже хранят этих людей на сегодняшний день.
Ну, Азамат, вы еще вначале немножечко сказали, я хочу повторить, чтобы вы, может быть, побольше дали информации. Как оценивают ваши эксперты состояние тюрем в Таджикистане в целом?
Во-первых, тюрьмы в Таджикистане имеют режим. По сравнению с Кыргызстаном, таджикистанские колонии имеют режим. В Кыргызстане, в колониях на сегодняшний день мы не наблюдаем режима. В Таджикистане есть четкий режим. Определены места производства, где люди работают, создано большое количество предприятий, отдельное место, где они спят, ходят в школу, обучаются. Что характерно для всех стран Центральной Азии, Таджикистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, во все страны Центральной Азии, это барачного типа. В одном помещении, где находится 50, 70, 100, 150 осужденных. Это, конечно, у нас идет достояние Советского Союза и гулагского периода, где осужденных направляли в места лишения свободы в большом объеме, и из-за нехватки мест осужденным представляли места проживания как барачного общаги. Вы представьте, большая комната, вы заходите, ряд, у вас есть 4 ряда, двухъярусные кровати, осужденные отбывают по 100 человек. Мы должны отходить, переходить на камерное отбывание наказания. Камерное отбывание наказания обеспечить ту необходимую безопасность. Сотрудники могут наблюдать. Большое количество времени можно направить на дислокацию по мере безопасности осужденных.
Спасибо. Нашими гостями были редактор таджикской службы Радио Свободная Европа, Радио Свобода Хиромон Бакозода и региональный директор международной тюремной реформы в Центральной Азии Азамат Шамбилов. Вы слушали программу «Перекресток» из пражской студии Радио Азаттык. С вами прощается Айнура Джекшигзе. До свидания и всего доброго.
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, специальные расследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте Азаттыка rus.azattyk.org. Все новости и горячую тему мира в вашем мобильном телефоне. Зайдите на rus.azattyk.org.